Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов пять минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Своя правда». И сегодня порассуждаем о наших взаимоотношениях с Китайской Народной Республикой. Все это на фоне визита президента России Владимира Путина в Китай, его встреча с Си Цзиньпинем, разговоры о взаимных инвестициях, о сотрудничестве в энергетической сфере, в высокотехнологичной сфере, о наращивании товарооборота, ну и далее по списку. И сегодня с нами дискутирует Дмитрий Потапенко, предприниматель, экономист. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
С нами политолог, публицист Леонид Крутаков. Леонид Викторович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Ну и начнем с заявления позиции. Стоит ли рассматривать Китай как стратегического, долговременного, перспективного партнера? Начнем с Дмитрия Потапенко. Пожалуйста, Дмитрий Валерьевич.
Говорить о том, что это стратегический партнер, достаточно, на мой взгляд, глупо по причине того, что... Он сейчас является псевдопартнером в рамках того, что мы, условно говоря, публично якобы в риторике ссоримся с Соединенными Штатами, а в связи с тем, что мы, как не очень большое государство, экономически должны к кому-то присоединяться или создавать некий хотя бы виртуальный альянс, то совершенно логично присоединение к условному Китаю. Такая же ситуация была бы, если бы мы условно бы ссорились бы с условным Китаем и присоединялись к условному Соединенным Штатам, потому что в рамках всей публичной риторики это поднимает некий статус. А почему это все, несколько такое, больше, скажем, такое бла-бла-бла, я же много раз это приводил. Мы сейчас, раньше была 13-я экономика мира, сейчас 11-я экономика мира, мы 1,7 мирового ВВП. Китай там 22. Мы кому можем? Это все равно, что можем ли мы взаимодействовать с третьеклассником? Да, конечно, можем. Вопрос, по каким вопросам?
Это Дмитрий Потапенко, предприниматель, экономист. Ну, сейчас слово Леониду Крутакову. Леонид Викторович, пожалуйста.
Если назвать стратегическим партнером Китая это глупость, то наш президент просто глупец. Потому что он это делает не единожды и уже по несколько раз. Это уже третий, по-моему, по счету, начиная там, если брать с 2014 года, такой системный крупный визит в Китай, в Поднебесную. Каждый из этих предыдущих двух визитов заканчивался колоссальным подписанием контрактов объемов. Ключевые – это, конечно, энергетика. Но во время последнего, второго визита, после ПМФ 2016 года, наш президент сказал о том, что уже недостаточно говорить о сотрудничестве с Китаем, а мы уже вступили в полномасштабное партнерство. Синьхуа тогда написала о том, что это ключевое агентство информационное Китая, что Китай и Россия преодолели два главных своих принципа внешнеполитических – это внеблоковость. То есть до этого и Россия, и Китай развивались каждый сам по себе, то теперь, очевидно, экономические интересы взаимные, они уже перешли в политическую и военную область. И идет фактически оформление нового блока.
Это Леонид Крутаков, политолог-публицист. Позвольте, Леонид Викторович, я с вас начну, сразу уточню. Значит, смотрите, у нас есть Европа, которая в отношении Российской Федерации вводит санкции, и есть Китайская Народная Республика, партнер стратегический, с которым и политические уже тесные взаимоотношения, и военные. Но если посмотреть на торговый оборот, то с теми, кто вводит против нас санкции, а мы, соответственно, отвечаем контрсанкциями, у нас товарооборот в два раза больше, чем с тем нашим стратегическим партнером, который на Востоке.
А это же проблема нашего однобокого развития до этого. То есть у нас все наши торговые, все экспортные трубопроводы, и нефтепроводы и газопроводы, они сориентированы на Запад. В чем вообще прорыв сотрудничества с Китаем и почему это вызвало, вот, по крайней мере, оглашение этих двух проектов, таких как «Сила Сибири» и «Алтай», некую такую легкую панику на Западе? Потому что «Сила Сибири» еще понятно, да, крупные поставки. То есть у России появляется второй рынок для энергоносителей. Если до этого Россия и Европа были связаны трубой, с одной стороны покупатель, с другой продавец. Знаете, как китайская такая есть древняя мудрость, когда поймали покойника рыбаки в сети, и, значит, к нему приходят родственники и говорят: продай труб. Он говорит: 5 юаней. Он говорит: да нет, это что, за 2? Он говорит: нет, не продам. Ну, и к мудрецу деревни идет родственники, говорят: такая ситуация, поймал, просит 5 юаней, а мы больше, чем 2 не дадим ему. Он говорит: стойте на своей цене. Он говорит: почему? Потому что, он говорит, некому его больше продать. Вот, после этого приходит рыбак, говорит: что делать-то, говорит, мне? Я, говорит, хочу 5, а они 2 дают. Он говорит: стой на своей цене. Он спрашивает: почему? А потому что им негде этот товар больше купить. Это монопольная зависимость называется. Алтай связывает газотранспортную систему, которая ориентирована на Запад и Европу, с Азией, и у нас появляется диверсифицированный рынок.
Это Леонид Крутаков, Дмитрий Потапенко с чем-то был как будто бы не согласен.
Да нет, просто там... зачем же вы начали говорить про товарооборот, который абсолютно действительно так, что с якобы идеологическими противниками, несмотря на то, что это уже какой-то там 4-й, 10-й, хоть 128-й визит нашего президента, и, заметьте, глупцом назвал его не я. Так что, в общем... Поэтому здесь есть...
Но есть и другие цифры. 90-е годы у нас товарооборот с Китаем 4,5 миллиарда евро, сейчас 100.
Ну, все-таки не забывайте самое основное, что это тоже прирост очень копеечный, потому что, к сожалению, даже миллиардами, когда вы измеряете, на все-таки мировая экономика, опять-таки, мы за все это время поднимались на 8-е место, это максимум в лучшем случае, а вот эти все прожекты, продажи будущего, ну, они идут уже у нас последние 20 лет, и будут продолжаться. Это точно так же, как заявление, что мы уже 6-й раз подходим к снаряду, и мы уже 6-й раз должны были войти в пятерку крупнейших экономик мира. Первый раз мы должны были войти в 15-м, второй раз в 16-м, третий раз в 17-м году. Поэтому, ну, самое главное, что есть факты. А факты называются следующее, что компания «Роснефть», которая как бы продала китайскому партнеру там сумасшедшее количество своих акций, что ли, то ли в районе 14%. А этот партнер оказался мошенником. И, собственно говоря, сделка эта не просто не состоялась. И, собственно говоря, что пытается сделать президент? Он сейчас едет на Восток все-таки, чтобы завершить эту сделку. Потому что, ну, если эта сделка не будет завершена, у той же Роснефти будут большие-большие проблемы. То есть он выступает в роли коммивояджера, который вынужден закрывать, по сути дела, дырки в бюджете Российской Федерации. Поэтому это не говорит не развитие, а всего лишь о закрытии дыр. Поэтому, ну, мы можем и дальше...
Остальные проекты, они не в счет?
А 100 ярдов, ну, я могу сказать, конечно, есть проекты, которые...
Там и атомная энергетика, и транспортные,
ну,
связи.
Ну, в первую очередь, я как человек, который даже делал на это ну, целое расследование, конечно, выкошенная сейчас Сибирь и Иркутская область, которая превращена физически в степь, или теплицы китайских предпринимателей в Ростове, которые выжигают своими химикатами и поставляют химреактивы, по сути дела, в виде овощей на прилавки россиян. Да, эти товарообороты есть, но нам точно это надо было.
Ну, это как-то. Дмитрий Потапенко, сейчас Леонид Крутаков. Можете возразить, пожалуйста, Леонид Викторович.
Что тут возражать? Какие-то дыры там заделали. Ну, вообще, как бы, крупно, например, там «Сила Сибири», по-моему, порядка 30 миллиардов кубометров газа в год.
Будет.
Контракт по этому. Конечно, будет. Куда он денется? Стратегическое партнерство поймало СПГ. Вообще, в принципе, как бы, если говорить о фактах, то есть такой Национальный совет по разведке США. Вот они еще в 2015 году в своем докладе сказали, что развивающиеся экономики, такие как Индия и Китай, после 2025 года их рост будет зависеть на 90% от доступа к энергоресурсам. У Китая доступа к энергоресурсам независимого, кроме России, нету. Они сейчас с Ираном работают плотно, но это пролив Малакский, который узкий, который контролируется. Если вы обратите внимание на Южно-Китайское море, оно все заблокировано так или иначе военными базами Соединенных Штатов Америки или там авианосцами непотопляемыми типа Тайваня, Южной Кореи и Японии. Вот. Собственно, в 1905 году война об этом была, когда разделили Корею, Япония получила Маньчжурию, и Россия лишилась дороги и выхода прямого в Южное Китайское море. Борьба за рынки Азии идет давно. Вот. И без России, Китай это четко понимает, без России Китай как промышленная фабрика мира не состоится.
Тогда мы превращаемся в сырьевой придаток.
Вопрос, как...
Мы уже давно являемся
сейчас, да, сырьевым придатком Запада, потому что мы сами себя лишили индустрии и развития. Это вопрос, как выстроить проект. Продаем сейчас то, что есть. Ну, если продавать выгоднее, как считают на Запад или на Восток, я говорю о том, что когда есть два, как минимум, рынка, ты всегда продашь выгоднее.
Это Леонид Крутаков, Дмитрий Потапенко.
А что? Ну, у нас второго рынка нет. Мы, опять-таки, мы в фантазиях живем.
Это не означает, что его не нужно создавать.
Нет, подождите. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Я абсолютно в этой части согласен. Идеально иметь 2, 3, а лучше 10. И вообще создавать конкуренцию за свой... Но когда мы говорим все-таки о взаимоотношениях того же Китая и Соединенных Штатов, простите, они существенно более плотно связаны, и говорить о том, что у них существует какая-то конфронтация, это полная иллюзия. По сути дела, Китай – это мировая фабрика, и работающая практически большую часть на Соединенных Штатах. А Соединенные Штаты – это потребитель. Напомню, что эти две страны – это более 40% мирового ВВП. Мы 1,7%. Ну, вот сначала нужно для того, чтобы что-то развивать. Поймите, Владимир, вот каждый раз в этой студии одна и та же история. Для того, чтобы, что, вот, знаете, для того, чтобы начать быть ее... бегать там, условно говоря, сотку за 9, надо хотя бы сначала начать пойти там, первый разряд. А мы вот кроме предъявить, извините, бомб, пока на сегодняшний день ничего, вот не могем ничего.
Бомба вам не нравится? Поехал договариваться по силе Сибири, не нравится?
Нет, он нравится мне абсолютно, я говорю, что он делает. Он закрывает дырку конкретную Роснефти. Все, больше ничего.
Плюс новый рынок сбыта, по сути, создает рынок для наших энергоресурсов.
Рынок сбыта для кого? Для нас? Это тоже очень большая иллюзия, потому
налог
что...
на добычу полезных ископаемых пока никто не отменял.
Да, но это только, простите, это не доход. Это налог, по сути дела, на нас, на граждан. Налог на добычу полезных ископаемых – это, по сути дела, в росте цен на бензин. Поэтому это не
и
доход.
Там тоже.
Это первое. У нас таможня, по сути дела, является одним из поставщиков денег в бюджет. То есть мы с наших же граждан, то есть у нас люди новые нефть. Потому что у нас в бензине нету нефти, у нас в основном акцизы. Как в водке нету водки, там тоже акцизы. То есть у нас... бюрократическая экономика. То есть это не экономика, поэтому это основной базис.
Леонид Крутаков.
Проблема-то в этом.
Но это во всем мире так, если говорить про бензин. Стоимость сырья в бензине на Западе 9%. Все остальное налоги государственные.
У нас 6.
У нас 6. Но у них 9, а было 4,5 до первого кризиса этого нефтяного. Это раз. Во-вторых, если говорить о капитализации, там первый класс, 10-й там, разряд, российские активы по отношению к мировым в своем объеме, массе, они где-то на треть, в три раза недокапитализированы. Условно, если мы «Газпром» помещаем в Хьюстон, штаб-квартиру, то стоит он не 56 или там 60 миллиардов долларов, а порядка полутора триллионов долларов.
Это все виртуальные вот же цифры.
Это виртуальные опять.
Ну, так, а когда говорят о ВВП и о оборотах, это тоже виртуальные
это
цифры.
Это реальные цифры.
Ну, вы как? Дослушайте меня, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Я же вас не прерывал.
Да, конечно.
Пожалуйста, говорите.
ВВП, да.
Когда говорили, абсолютно правильно говорили аналогию, что Китай – мировая фабрика, а США как якобы главный мировой потребитель. Для начала, в 2012 году произошел переворот в этом смысле. Развивающиеся страны по употреблению обогнали развитые страны. Это раз. Во-вторых, экономики США не существует. Это не просто ржавый, да, там у них поезд, это ржавый поезд мировой экономики. Это офис. Ничего, кроме финансовых услуг, они не производят.
Значит, прекрасно, в Москве вон офисы, а Москва лучше всех в России живет.
Секундочку, я же говорю о базовых вещах. Мы приходим к вопросам безопасности. Фабрика без энергоресурсов и без полезных ископаемых существовать не может. Ну, вот поставим фабрику и поставим карьер, да? и офис. Офис может без них жить? Не может. Они могут без офиса жить? Могут. До рыночной экономики порядка там, как минимум, если брать эру Христа, 2000 лет существовало без рынка человечество и прекрасно существовало.
Это Леонид Крутаков, Дмитрий Потапенко.
А что, насчет того, что засуществовало, да, напомню, первая, это, конечно, глупость редкостная, напомню, даже первая, извините, картина называется «Иисус Христос изгоняет торговцев из храма». Конечно, то, что не существовала рыночная экономика, это, ну, окей, хорошо, значит, что-то было другое, фантастическое. Правда, ни один экономист тогда этого слова не знает, но пусть будет так. Но, опять-таки, тут возражать-то нечего. Опять, мы продаем какое-то будущее, какие-то прожекты, которые, а есть реальность. Про то, что экономика Соединенных Штатов ржавая, ну, это надо, наверное, рассказать нашим пенсионерам, нашим 22 миллионам, находящимся за чертой бедности, нашим гражданам, которые, собственно говоря, 12 миллионов работающие нищие, посмотреть, как путешествуют наши старушки и как путешествуют, соответственно, проклятые буржуи, на которые очень сильно стараются объезжать, в том числе и нашу родину, потому что, в общем, достопримечательностями мы не богаты. Поэтому...
Но с китайцами тоже все смеялись, а сейчас китайские старушки, вон, пожалуйста,
я могу сказать, что
по всей Москве бегают.
Я могу сказать, что над китайцами, когда вот мы уже 11 лет сидим в Китае, в Гуанчжоу, у нас офис, я могу сказать, что даже когда первый раз я был визит у меня, наверное, это в конце... В начале, наверное, 90-х в Китай, и я сравниваю тот же, например, когда мы говорим о росте Китая и нас, в Шаньчжи это была деревня 200 тысяч населения и земляные дороги, сейчас это 15-миллионный мегаполис. Даже тогда я понимал, что они, в общем, они будут работать и будут зарабатывать. То есть мы были приблизительно на одних стартовых позициях, но они сделали колоссальный рывок. А мы за эти 20 лет этого колоссального рывка не сделали. И это базовое.
Это Дмитрий Потапенко, Леонид Крутаков.
Хочу сказать, ну, не сделали мы это рывка, да. Мы совершили провал. Вы знаете, я дружу с таким бывшим премьером еще Советского Союза, наверное, да, Николай Иванович Рыжков. Вот он мне рассказывал, как он недавно встречался с бывшим, я не помню, главой Китая, с которым они в свое время были там на равных позициях. Вот он сказал, что мне казалось, что вы идете по нашему пути, то есть вы повторяете наши. Почему вы провалились? Ну, понятно, почему провалились. Потому что вопрос колбасы стал важнее вопроса индустрии. Вот. И говорить о том, что Китай совершил рывок, а мы нет, ну, это банальность, это абсолютно так. Ну, так, а говорить о проектах будущего, как о неких прожектах, ну, тогда вообще экономику надо закрывать, потому что экономика – это прежде всего стратегия развития будущего.
Уточни у Дмитрия Потапенко, а у вас-то зачем офис в Гуанчжоу?
Мы поставляем сюда, как на нормальные граждане. Вы же хотите потреблять все, что вы потребляете в супермаркетах, гипермаркетах?
То есть сами там налаживаете экономические связи, не считаете это какими-то виртуальными прожектами? Ну,
потому что четко знаем своего потребителя здесь, в России. Ну, но не наоборот. Я даже вам могу сказать, что мы даже пытаемся вытащить наших предпринимателей туда. Я могу сказать, что за все эти годы, в общем, те успехи, скажем так, то, что туда удается вытащить, ну, это не просто слезы, а... Ну, я могу... Это, мы много говорим о власти, я могу сказать, что мы, как предприниматели, тоже достаточно большие рукожопы с точки зрения того, что не хотим понимать, что Китай – это другая вселенная. И для этого нужно понимать его китайского потребителя кратно, а не надувать щечки и говорить, что вот то же самое, что мы производим здесь, надо, мы можем поставлять в Китай. Нет, в Китай нужно поставлять принципиально другой товар. У них другие вкусовые предпочтения, другая манера ведения бизнеса. Ну, я могу сравнить, поскольку еще и в Европе веду такую же историю. Ну, то есть для этого надо учиться, еще раз учиться, как расписывал ручку Володя Ульянов.
Так нужно учиться или нет? Или просто вообще даже не взаимодействовать с ними, потому что они другие точки?
Володь, у нас не существует вариантов не взаимодействовать. Даже я не открою великую тайну, что даже когда у нас шла война по многим фронтам во время Великой Отечественной войны, у нас было через третьи страны взаимодействие, в том числе даже с фашистской Германией. Это, в общем, не секрет Полишинеля, просто это делалось через третьи страны, потому что технологии и в том числе и торговые отношения, все, они не прерываются никогда. Поэтому, да, взаимодействие с Китаем нужно. Другое дело, что сейчас мы же задаем вопрос, для чего поехал Владимир Владимирович. Владимир Владимирович поехал конкретно для одной единственной цели. Другое дело, что является ли это стратегическим? Главный же вопрос. Стратегия это или тактика? Это тактическое закрытие тактической дыры. Стратегически Китай не может являться партнером. Стратегическим партнером сравнимый работает со сравнимым. Вот надо сравнивать себя и работать с тем, ну, по сеньке и шапке. Есть такой русский пословиц.
Это Дмитрий Потапенко, Леонид Крутаков?
Ну, относительно стратегии, хочу напомнить, что все споры территориальные, это все, как правило, главные политические споры, тем более с Китаем, были урегулированы еще в 2008 году. Переговоры начались в 2000 году. Если, первый контракт крупный заключен в 2014. Если 14 лет считать всего лишь тьфу, никакой не стратегии, а поехали дырку затыкать одну какую-то, то, наверное, это такой взгляд имеет право на действительность. Но говорить, когда подписывается, там поймал СПГ и куча таких контрактов, и едут туда не только господин Сечин, но и Тимченко, и Миллеры, и министры все, я про прошлый визит говорю, то говорить о том, что это не стратегическое действие, а это всего лишь прокатиться, ну по-разному можно действительность воспринимать, но действительно по-разному.
А китайцы-то как это воспринимают?
А китайцы как воспринимают? Еще раз повторю.
Есть уважительный тон, мы, конечно, видим это.
Нет,
все.
Нет, то, что китайцы это другая планета, это безусловно верно. То, что китайцы очень сложные переговорщики, тоже верно. То, что китайцы и любая нация политическая, спаянная и понимающая прекрасно свои интересы, будет эти интересы отстаивать, начиная от ракет, заканчивая контрактом на поставку помидоров или ручек, это тоже безусловно. Но это же не отрицает, чтобы ты свои интересы там отстаивал. А говорить, что они отстаивают, поэтому они плохие, с ними стратегические отношения нельзя выстраивать. Наоборот, чем понятнее эти интересы, чем очевиднее, чем они открытые озвучены, тем проще сотрудничество.
Так мне казалось, что Дмитрий Потапенко и говорит, что мы не можем навязать Китаю каких-то своих условий.
Не, подождите, во-первых, Китай...
Чтобы нам это было...
Еще раз повторюсь. Вот во-первых, именно. Китай зависит будет на 90% от энергоресурсов. Вопрос стратегии, вопрос выстраивания своих отношений. Вот про рукожопость говорили. Тоже согласен абсолютно. Вот пусть руки из другого места вырастят, а потом будут говорить о сотрудничестве стратегическом. Я про бизнес говорю, да, про бизнес сказали наш. Понятно, что многого не умеют, а то, что стратегически, то, что, я еще раз повторюсь, 905 год был война только для того, чтобы не допустить, она началась сразу, как закончена была Транссибирская магистраль строительства. Появилась прямая магистраль между Китаем, азиатским рынком, и Европой. Консолидация Евразии, о которой, кстати, объявил также Владимир Путин, Это вызов для англосаксонского мира и того центра цивилизационного, который воспринимают западного, который сегодня у нас в Вашингтоне находится.
Это Леонид Крутаков, Дмитрий Потапенко.
Ну, Транссибирская магистраль, конечно, это классная штука, есть маленькая, но а почему же у нас по-прежнему со всеми со странами, в том числе и с Китаем, тогда разная хотя бы ширина колеи? У нас же сотрудничество, мы же выстраиваем его. Да нет, сотрудничество, еще раз говорю, поездка министров, а точнее ближнего круга друзей Владимира Владимировича с ним в поездку туристическую, оно абсолютно обосновано и правильно. Опять-таки, задаем вопрос, это про стратегию или про тактику? Стратегическим партнером может быть по зависимости от энергоносителя. Мы не единственный поставщик энергоносителей и не будем им никогда. Самая большая проблема, когда вот тут идет речь об энергоносителях, я надеюсь, что мой коллега часто бывает в Китае, то это, если вы это рекомендую всем нашим согражданам туда съездить, то основная модель такси – это Volkswagen Passat, ездящий либо на гибридном топливе, либо, соответственно, на электрическом. К 2025 году ряд стран Европы уже откажутся от двигателей внутреннего сгорания. Поэтому насчет... В зависимости от энергоносителей, сейчас в том числе и Китай заинтересован в так называемой зеленой энергетике, а не в энергетике иной, там, связанной с углеводородами. Поэтому энергетическая парадигма стран меняется, и меняется на глазах. Поэтому
электричество-то вот, они откуда будут добывать?
Электричество, к сожалению, не сжигание, не топливо, это, безусловно, там и...
Атомные электростанции, сотрудничество с Россией,
не обязательно.
Газ. Сотрудничество нет, с Россией.
Нет, а ничего нет. Другого нету. Нет. Капица посчитал, что если обеспечить, например, солнечной энергией тот объем промышленности, который сейчас существует, нужно солнечными батареями опоясать всю Землю вдоль экватора на ширину 40 километров. Это невозможно.
К сожалению, Капица с тех пор у нас уже закончился.
К сожалению, еще
Капица уже мертв.
Ну и что?
Что
изменилось? Извините,
да, нет. Эффективность изменилась? КПД изменилось?
КПД изменилось.
Какое? Назовите.
Ну, вот сейчас это до 46%.
Понятно. Тепловых станций энергетических какое КПД?
Ну, ЭКПД тепловых, оно достигает и 58.
Вот. Как может быть электрический автомобиль выгоднее, если ты должен сжечь сначала 60% топлива, чтобы получить электричество,
невосстанавливаемое. Все элементарно. То, о чем вы говорите, углеводороды невосстанавливаемые. Они восстанавливаются очень долго. А энергия, которая получается, так называемая зеленая, восстанавливаем. Поэтому пролет.
Поэтому у кого пролет?
У так называемой углеводородной истории.
Потапенко, у Германии пролет. Крутаков. И мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска. После этого будем подключать аудиторию.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:35. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Своя правда». С нами сегодня Дмитрий Потапенко, предприниматель, экономист, и Леонид Крутаков, политолог, публицист. Обсуждаем российско-китайские отношения, их перспективы. Можно ли эти отношения назвать стратегическими? Но сейчас будем подключать аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. И работает наш телеграм «Говорит МСК-бот». Начнем с телефонного звонка. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир. Гости.
Да.
Ну, конечно, Потапенко прав. Потому что мы, извините, уже из Западной Сибири, Восточную, все уже выкачали. Сейчас уже мы за Арктику, Арктический пояс, Карское море, какой там у нас-то. Добыча очень дорогая углеводородов. И поэтому Китаю, извините, с нами делать-то нечего. С нас высосут все. А когда эта жилочка теплая кончится, мы что будем делать, господа? Продадим все ресурсы и все. Одни трубы тащим. Трубы.
Спасибо. А дальше что? Спасибо, Леонид Викторович.
Ну, а что я могу сказать? Конечно, надо строить экономику нормальную, что если говорить о доходах, например, есть такой показатель, как добавочная стоимость на один, там, ну, единицу сырья, вот она в нашей стране самая низкая. Если там, по-моему, если сейчас память не изменяет, в Канаде на 1 доллар это порядка 9 долларов добавочный, ну, сырья тоже сырьевая сторона, в Австралии порядка 12, то у нас что-то порядка 4 долларов. То, что надо это менять, это безусловно. То, что надо создавать экономику настоящую, то, что надо создавать внутреннюю свою кредитную систему, ну, я тут могу согласиться только с тем, что, да, народа у нас мало, мы не только деиндустриализировались, мы еще и демографически оказались в страшной яме, ну, за счет потери там республик, и там много русскоязычного населения осталось. Поэтому создать самостоятельно невозможно. Конечно, это кооперация с другими странами. Вопрос в том, что кооперация без стратегического партнерства невозможна, это раз. А во-вторых, сегодня, после того периода глобализации, который произошел, ни одна страна самостоятельно существовать не может. Эта проблема и перед США стоит, которая пытается восстановить свои индустриальные, потому что она тоже потеряла индустрию только по другим принципам, потому что она просто капитализация внутренняя поднялась за счет того, что доллар используется как мировая валюта. Дефляционное развитие, экспорт нищеты называется.
Это Леонид Крутаков, Дмитрий Потапенко. Вы добавляете что-нибудь?
Да нет, ну, еще раз говорю, меня тут тревожит вот это хождение с флажками, то мы пьем за то, что Дональда Ивановича назначили в Государственной Думе и говорим, вот он за нахас. А я, как условно говоря, злая баба-яга, как только его, условно говоря, выбирали, я говорил, что, ребята, вы не очень понимаете, кого вы себе якобы в друзья прописали. А теперь мы говорим, что у нас там Си Цзиньпинь друган. Ну, не может быть, еще раз говорю, сравнимое работает со сравнимым. Хотим мы развиваться, хотим мы делать альянсы. Это нормально и правильно. Для этого должны быть альянсы, где мы либо являемся старшим партнером, то есть наша экономика, там, ну, скажем, чуть-чуть выше, хотя бы процентов на 15-20 с аналогичной экономикой. Либо, если мы делаем альянс там, ну, скажем так, с условно средним-младшим партнером, то когда экономика другой страны превышает. А мы, еще раз повторюсь, ну, нравится нам это, не нравится. Вот коллега, ну, здесь достаточно эмоционально было это сказано. Но он затронул одну очень немаловажную проблему, то, что, да, у нас с точки зрения разведанных ресурсов, у нас, конечно, много чего дофига. И металлы у нас есть, как в той песенке из сказки, и водичка есть, но только все это очень дорогостоящая история, потому что есть, не забывайте, такая русская пословица «телушка-полушка, даруй перевоз», потому что, когда коллега абсолютно верно говорил, что мы не нефтегазовая держава, а мы нефтегазовая колония, именно потому что продукты высоких переделов мы не производим, ну, коллеги, можно задать самим себе вопрос, черт побери, а 20 лет, там, 30, вот я сравниваю Китай, вот это гребаное, вот это Шаньжи, там ходит электричка со скоростью 300 км в час. У нас Сапсан, когда разгоняется до 200, вот хочется, все, вот я могу сказать, что Сапсан – это первая форпост РПЦ, потому что все начинают молиться. Мы одну гребаную дорогу от Питера до Москвы не можем сделать так, чтобы она была без стыков. Эти сволочи, 300 км в час сандалит. Это кто сделал? Вот кроме нас, рукожопов, это не сделал никто, извините.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
У меня реплика и вопрос. Ну, я сторонник того, что Китай – это псевдопартнер. Если президент называет Китай стратегическим партнером, ну, по крайней мере, мне кажется, что он как политик иногда вынужден говорить то, что требует конкретная международная обстановка и ситуация внутри России. Вопрос такой вот. Разве вот за высокими цифрами торгового оборота между нашими странами не стоит серьезных проблем как регионального, так и федерального уровня? Ну, например, дальний регион, дальневосточный регион. Вот превращение Дальнего Востока России в сырьевую периферию Китая, это что, нет такого? Есть. При одновременном усилении нашей импортной зависимости в том регионе. Ну, я уже не говорю про демографическую ситуацию на Дальнем Востоке.
Спасибо, принимается, Леонид Викторович.
Ну, это же претензия не к Китаю, это к себе претензия. Что значит, давайте закроемся, не будем сотрудничать?
Но мы как будто бы открываемся, говорит, давайте,
больше, ну, я про это и говорю. Вот с Китаем нельзя сотрудничать, потому что мы им позволили там хозяйничать у себя. Не позволяйте. Выстраивайте правильно отношения, стройте правильно бизнес. Понятно, что там, если с одной стороны границы 300 миллионов, а с другой 300 тысяч, то трудно выстраивать там равные партнерские отношения. Но есть как бы... Ведь плюс в том, и почему стратегически мы с Китаем совпадаем, потому что у нас общий взгляд на развитие. Это межгосударственные отношения. То есть это вестфальский формат. Если США и проект глобализации, который существует на Западе, диктует корпоративный формат отношений, то есть единый стандарт, арбитражный суд, и постановка суверенного государства в один ряд с другими рыночными партнерами, корпорациями, то это уничтожение гражданства как такового. Это история человеческой уничтожения. Не случайно говорили о плоском мире и конце истории. Китай строит все свое сотрудничество на противоположном инклюзивном принципе. Это устраивает и Индию, и Россию. Несмотря на то, что Китай с Индией там очень много противоречий, стратегические конкуренты, тем более они в ШОС они нашли общий язык.
Это Леонид Крутаков, Дмитрий Потапенко.
Мы только это чужие на этом празднике жизни. Нравится нам это или не нравится, мы можем много-долго говорить. Еще раз говорю, взаимодействовать с любой приграничной державой мы обязаны, потому что конфликт на острове Даманский, в свое время передача острова Медвежий, мы напомним, если кто забыл, за все эти годы отдали Китаю достаточно большое количество наших банальных земель. Поэтому с приграничной державой мы взаимодействовать обязаны, в том числе и понимая, что в Китае городов с населением свыше миллион более 300 штук, а у нас их всего, извините, там 12, и то это искусственно настроено естественным, мы обязаны с ними разговаривать крайне-крайне вежливо. Но, опять-таки, это решение тактических задач. Если мы говорим о стратегическом партнерстве, стратегическое партнерство – это выстраивание партнерства во всех сферах, в военно-промышленной, в энергетической. Но самое главное для нас, нам что нужно выстраивать, это продукция высоких переделов. Да, мы не можем войти быстро в там, какие-то иные сферы, там, автомобилестроения. мы должны развиваться, вот как улиточка делается, соответственно, где мы производим углеводороды, надо развивать продукцию высоких переделов, и задача, в первую очередь, президента и всех всей той комарилии, которая вокруг него крутится, они должны, как обычные коробейники, ездить по миру и договариваться о завоевании рынков сбыта как раз стран, которые сравнимы с нами по объему, по населению, по товарообороту, ну, по многим параметрам. А говорить...
Иран,
ну,
Индонезия.
Ну, Иран, Индонезия, в данном случае рынки сильно закрыты, но, например, использование Индонезии в качестве партнера именно производственной площадки теоретически возможно, потому что Вьетнам тот же, даже говоря, вот если мы говорим о сидении многих наших российских компаний в Китае, многие сейчас переезжают, я вот могу сказать, они переезжают, например, в Вьетнам, потому что китайцы с точки зрения себестоимости стали достаточно дорогие. То есть если мы начинали работать, там средняя зарплата была там $60-70, то сейчас квалифицированный специалист получает уже $600. И найти квалифицированного специалиста очень и очень непросто. Поэтому, ну, это про тактику, а стратегия, она лежит в другой плоскости.
7373948, ну и быстро пройдусь по комментариям. При таких друзьях, как Китай, и враги не нужны. Пели, пели, Сталин, Мао слушают нас. Закончилось все Даманским как раз, это пишет Анна. Китаю от нас нужна военная сила, военные технологии, ресурсы, транзитное пространство. Так себе представляет вот это партнерство Константин 692-й. Где гарантия, что Китай по мере экономического роста не станет более агрессивным в международной политике? Это вопрос от 45-го. Леонид Куртаков.
Надо говорить не об агрессивности, а об ответственности. Это называется так термином. То есть, когда ты в внешней политике декларируешь ответственный принцип, то есть ты отвечаешь за определенные отношения. То, что американцы, по крайней мере, декларируют. Они это именно так называют. И от Китая давно требуется ответственная позиция внешнеэкономическая. То, что они не агрессивны, ну, это принцип конфуцианства их. Они развивались до этого, они развивались таким непротивлением. Они использовали институты западные для, собственно, развития и умудрились, используя абсолютные правила институты западные, обогнать их в развитии. Вот. И теперь, конечно, время для Китая пришло огласить свою стратегию. Потому что стратегическое партнерство, о котором говорили, там, вот мне все время непонятно, стратегическое партнерство развивать внутренний рынок. Конечно, да, но стратегическое партнерство подразумевает партнеров. Вот. Поэтому стратегическое партнерство невозможно, если не озвучены четкие цели. Если
а мы знаем непонятны, китайские цели?
Ну, они... Нет, а вот можно говорить как-то о том, что последнее время было объявлено на последнем съезде, да? Вот, ну, самое ключевое там, наверное, это развитие внутреннего рынка, то есть уход от экспортной зависимости товарной, да, создание собственного рынка, это раз. Второе, это, как они назвали, интернационализация юаня, то есть превращение его в расчетную единицу мировую. Попытка создать альтернативную кредитно-денежную систему расчетов на мировом рынке. То, что Китай проваливается по отношению с Вьетнамом, тоже, безусловно, верно, потому что природа индустриализации везде одинаковая. Она была и в Англии такая, когда во времена промышленной революции, и в России во время революции, и в Китае. То есть это соединение нищего крестьянского населения с новыми технологиями. Все. Китай этот ресурс исчерпал, так же, как Россия в свое время.
Это Леонид Крутаков, Дмитрий Потапенко.
Ну,
можете ничего не добавлять, если ничего.
Да нет, а что добавлять? Значит, мухи отдельно, котлеты отдельно. Значит, Китай никогда особо не декларировал, что они собираются... То, что они собираются сделать платежную систему у них есть, Union Pay, она кратно мощнее многих систем, это раз. То, что они не хотят иметь юань крепким, так они, собственно говоря, очень правильно и регулярно его девальвируют именно для того, чтобы их экспорт был выгоден. Говорят, когда речь идет о внутреннем рынке, да, внутренний рынок они создают, только с очень важной ремаркой, с ремаркой того, что это рынок условно-качественного товара, то бишь они по-прежнему будут условно-дешевой фабрикой для всего мира, а то, что они хотят получить из Китая, они хотят растить тот самый средний класс. Напомню, что количество миллионеров в Китае, то есть Китай гордится своими миллионерами, не миллиардерами именно, а миллионерами. Ну, я уж не говорю про товарища Джека Ма, который у нас регулярно приезжает, и мы на него фактически молимся, который вышел, в общем, из никого, а сейчас у нас AliExpress, и мы пытаемся какие-то там с ним наладить взаимоотношения. Поэтому вот таких там Джеков Ма, ВОЗ и телега. Кстати, у меня вспомнилась одна ремарочка по поводу «Газпрома», да, совсем недавно, это было, по-моему, два, что ли, года назад, или год назад, компания Apple потеряла «Газпром». Ну, так, случайно, шла и споткнулась и потеряла. Ну, то есть она просто в капитализации потеряла. А таких компаний, как Apple, в Соединенных Штатах ВОЗ и маленькая телега. А вот что у нас будет, если мы потеряем «Газпром»? Наше все, при том, что искусственно созданное. Напомню, у нас все нефтегазовые компании созданы попросту обычным перепилом рынка под кооператив, связанным с водными ресурсами.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Вот вы до новостей говорили про АЭС, строительство там и другие проекты. Но смотрите, вопрос, а как думают гости, вот роль России осталась так же, как и в других странах. То есть Россия сама себе дает кредит, строит эту АЭС, потом рассрочка кредита и затем списание. А заплатят за все, слушатели, говорит Москва. Вот интересно мнение гостей.
Спасибо, принимается. Леонид Крутаков.
Ну, тут, кстати, говорилось о платежной системе. Наверное, человек просто не слышал. Я говорил о кредитно-денежной системе, а не платежной. Не о системе расчетов, а о системе сбережений. Потому что если...
Это очень увязано, к сожалению.
Не очень и никак не увязано. Mm-hmm. Потому что если сбережения ты производишь в долларах и находишься в чужой институциональной среде, то ты тогда вынужден свою единицу, как говорили, девальвировать или равнять другой.
Юнион Пэй никогда долларом не был привязан.
Блин, я про юань говорю и про торговлю. Ну, вы хотя бы послушайте, что я говорю.
Внимательнейшим образом.
Молодцы. Вот. Кредитно-денежная система – это система внутренних сбережений.
То есть это на каких условиях мы сейчас заключаем вот эти соглашения?
Что такое кредит, если там по-простому переводить? Кредит – это финансирование настоящего за счет будущего. Произошло так, если раньше основным инвестиционным ресурсом было сбережение, то сейчас доходы будущего. То есть деньги, как таковые, это правильно просчитанный проект и доходы будущего, за счет которых мы погасим этот кредит. Кто выдает этот кредит? Насколько он правильно посчитан? То, что говорили здесь про капитализацию «Газпрома», это и есть следствие того, что мы живем в чужой кредитной системе. Потому что капитализация «Газпрома» потерял не потому, что он стал дешевле стоить, у него не стало меньше запасов, ресурсов газовых. То есть было время, когда на заре перестройки, когда вот произошла приватизация, «Газпром» строил по 7 миллиардов долларов. Потом его капитализация доходила до 450, сейчас 50. Ничего с «Газпромом» за это время не изменилось. Просто дело в том, что мы живем в чужой институциональной среде. Нас сначала накачали деньгами, а потом эти деньги от нас отняли. Все, меньше «Газпром» от этого и хуже не стал. Меньше рынок, который он продает, тоже не стал. Это вопрос учета рисков и взаимных обязательств.
Это Леонид Крутаков, Дмитрий Потапенко.
Я прямо нас слушаю, нас накачали, потом откачали. Слушайте, о каком стратегическом партнерстве, если нас последние 20 лет то накачивает, то откачивает? Мы какой-то лоходром выглядим. То есть я так себе слушаю и думаю, мы точно про великую Россию, которая поехала стратегическим партнерством заниматься с Китаем? У меня возникает ощущение, что это какой-то мой мальчик для битья.
Но с одними партнерами не получилось, с другими будем.
Опять-таки, партнеры должны быть равные.
Так где же их взять? Равных.
Их надо развивать. Нравится нам это, не нравится. В свое время мы пытались сляпить СЭФ. Не сляпили. И мы вот, еще раз говорю, вот не более чем это в публичной риторике мы меряемся якобы, что мы меряемся, что у нас есть противостояние с Соединенными Штатами, что у нас есть друг Китай. Мы таким образом просто поднимаем собственную значимость во внутренней риторике. Потому что, ну, это точно такая же история, как делать вот эти заявления, что мы там войдем в пятерку экономик мира. Мы войдем, я уже даже могу сказать, как уже.
А вы как, не ставите амбициозные задачи перед собой, как перед бизнесменом?
Я, простите, адекватный человек, и если я, например, сегодня там с груди жму сотку там на десятку, то я не ложусь под 200, под двушечку, что называется, и говорю, ну это же амбициозная цель. Нет, я понимаю, что для того, чтобы выжить там двушечку, мне нужно там хотя бы полгода потренироваться с тренером, и я к этому спокойно иду. И я при этом не делаю, знаете, в Инстаграме фоточку, что вот я сейчас лягу под 200. И я вам это не заявляю. Потому что я понимаю, что там мой предел сегодня там сотка на десятку или там 105 на 8. Ну вот я, то есть, понимаю, где у меня есть предел. Это предел не потому, что это физический предел, или я там, и плюс ко всему я должен понимать, что возраст у меня есть. Точно такой же возраст есть и у экономики. Пасеньки и шапка. Давайте сначала... базово, вот за те 20 лет так называемой современной экономики хотя бы уйдем от экономики просто нефтегазовой колонии. потому что мы 20 лет заявляем о каких-то партнерствах, но все равно даже те проекты, о которых говорил коллега, это поставка сырья, это не продукция высоких переделов. Значит, давайте прекратим...
Я сразу уточню. Давайте. Китайцы говорят, слушайте, продайте нам нефть и газ, а мы такие, нет.
Нет, подождите, мы понятно, что, надо, как говорится, ты пойди по базару, но задача идти не в данном случае, если мы говорим о стратегии, идти не по легкому пути. То есть, да, строить, если они говорят, что они за это зачехлят, не вопрос, окей, но мы обязаны развивать рынки, как раз развивающие свою экономику, а не поставляющий просто дешевый углеводород, который у нас становится дороже, он там содержит большое количество сернистых соединений, и запасы-то все время истощаются. Ну, это где же стратегия? Это тактика. Закрытие дыр, чтобы дожить до конкретного следующего избирательного срока, а дальше пусть расплачиваются другие поколения.
7373948. Давайте так, я сейчас запущу даже голосование. Давайте. А после этого приму еще один телефонный звонок. Давайте так. 134-21-35. Вы полагаете, да, Китай – это стратегический партнер на перспективу для Российской Федерации, и вы в этом практически уверены. Ну а что, политические, военные отношения, экономические? Да, Китай можно назвать стратегическим партнером. 134-21-35. Нет. 134-21-36. Вы скорее опасаетесь этого партнерства. Стратегическим его назвать не можете. Это 134-21-36. На Западе нас уже кинули, поэтому абсолютно справедливо нужно повернуться на восток и разговаривать с ними. Да, Китай наш стратегический партнер. Это 134-21-35. Нет, вы скорее опасаетесь такого партнерства. Это 134-21-36. Наше голосование началось, ну и еще один телефонный звонок мы успеем принять, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, предлагаю Потапенко в президенты выдвигать. И очень насмешил тот факт, что вот второй гость, политолог, он даже не понял, что колебания акций технологической компании, то, что они немножко продукт нехороший выпустили, в целом были настолько мощны, как бы большими, вся стоимость «Газпрома» была в этих рамках колебаний. Вот. Один комментарий.
Хорошо. В этот комментарий можете ответить, Леонид.
Ну, что отвечать-то? Ну, понимаете, как бы есть реальная экономика, есть виртуализированная экономика. Ведь с помощью Apple не накормишь голодного, правильно, телефоном. И цифровой экономикой не укроешь, и даже на паперти нищему не подашь.
А нефтью напоим?
Конечно. Нефть – это реальная экономика, она обогревает, она производству позволяет работать. Вот я о чем говорю. Когда,
как же это не нефть-то производство-то хоть
раз. Вам нравится перебивать других. Не, я просто... понял, я понял. Это просто вот ну, такой формат общения. О чем хотел сказать-то здесь, что стратегическое партнерство, любое партнерство, это и возможность, она всегда подразумевает и риски. Не бывает одного без другого. Когда говорят о том, что с Китаем трудно, конечно, трудно. Но если вы с ним партнеры, значит, партнеры. Там есть и риски, там есть и возможности. Всегда так, и в бизнесе везде так.
Это Леонид Крутаков, Дмитрий Потапенко.
Нефть напрямую не топится ни в одном, как говорится, котле, поэтому это все равно нужно перерабатывать. Точно так же, как iPhone, это уже готовый продукт, ну, к эксплуатации уже готовый для гражданина, который готов его покупать. Его не надо как-то употреблять. Поэтому говорить... Сырье есть сырье. Мы гоним сырье и не развиваем никаким образом экономику. Соединенные Штаты сделали правильно. Они делают у себя интеллектуальную собственность, а и оставляют ее на территории Соединенных Штатов. Более того, финансовую систему правильную. А в Китае размещают всего лишь заказы, правильно эксплуатируя, в том числе и загрязняя Китай всеми выбросами. Они правильно работают.
Говорить... А зачем они тогда стратегию сейчас изменили?
А сейчас, подождите, за изменение стратегии товарищ Дональд Иванович, когда он, по сути дела, чуть-чуть поддерживает своих алюминиевых магнатов, это предмет торга, ему все-таки надо исполнить, ему же очень хочется остаться на следующий срок. Шансов у него немного, но остаться хочется, потому что все равно ему надо проиграть клану Клинтон в будущем.
Он, кстати, на этих тезисах как-то стал президентом Соединенных Штатов.
Ну, да, только есть... там, как он стал, мы помним, что он все-таки по голосам проиграл, он выиграл по выборщикам, это существенная правда.
Это их проблема?
Да, это согласен, это не проблема, это специфика избирательной системы. Он исполняет это все, но он слишком много получил негатива, в том числе от так называемого русского следа. Есть ли он или нет, это уже второй вопрос, но он по-прежнему должен от него откреститься. Чтобы от него откреститься, нужно куда делать более активные шаги, иначе шансов на следующее избрание у него нет. Ну, собственно говоря, у них его и так немного.
Голосование продолжается. Да, вы рассматриваете Китай как нашего стратегического партнера. Это 134-21-35. Нет, вы скорее опасаетесь этого партнерства. Это 134-21-36. Да, рассматриваете. 134-21-35. Вы скорее опасаетесь. Это 134-21-36. Наше голосование продолжается. Ну, на один телефонный звонок, короткий как выстрел, у нас время есть. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Владимир, здравствуйте, это Николай, полковник КВД в отставке. Я, конечно, безусловно, на стороне Дмитрия Потапенко. Вопрос в чем заключается? Значит, за прошлый год «Газпром» потратил на покупку иностранных футболистов питерского «Зенита» 80 миллионов евро. Зато у нас на пенсионеров денег не хватает. Это как понимать?
Не уверен, что здесь этот вопрос имеет отношение к стратегическому партнерству с Китаем, но можете как-то...
Да, безобразие, как я могу сказать.
Безобразие?
Да что тут, по-моему, это
очевидно. Даже Дмитрий Потапенко сейчас был солидарен с Леонидом Крутаковым, как мне показалось.
Я не только солидарен, я вообще считаю, что большая часть сотрудников, которые не связаны с прямой, как это говорят, добычей и разработкой, которые получают достаточно нищенские заработные платы, а сидят в офисе с хорошими столовыми, поскольку я там бывал, они должны быть уволены, извините.
Киржакова тоже.
Да.
Слушайте, да. Итог голосования. 15% наших слушателей, да, рассматривают Китай как стратегического партнера, 85% скорее его опасаются. Так проголосовала наша аудитория. С нами был Дмитрий Потапенко, Леонид Крутаков. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.
Welcome.